речі. Програма про української українсько-єврейські взаємини.
Ви слухаєте Громадське радіо. Це програма «Зустрічі». У студії працює Ірина Славінська. І сьогодні поруч зі мною дуже цікавий гість, із яким ми поговоримо про місто. Одне дуже цікаве, і це місто Тель-Авів, що знаходиться в Ізраїлі. І мій гість це Зеєв Волков, гід і працівник музею муніципалітету Тель-Авіва, а також будинку музею Бялика. Доброго дня.
Доброго дня вам, Ірина.
Отже, ми почнемо. Тут насправді є обидві теми, які дуже цікавлять. І Хаїм Нахман Бялик, як поет українського походження, це дуже цікава тема для розмови. І міська культура, зокрема Тель-Авів, як ізраїльське місто, це дуже цікава радіопрогулянка, яку ми могли би почати. Тому давайте, напевно, в першій частині нашої програми ми поговоримо про Тель-Авів. Потім, якщо у нас буде час, поговоримо про літературу. Отже, Тель-Авів, що це за місто?
О боже. Сразу так вопрос, що це за місто? А смотрите, говорить вообще про город, в который я влюблен, это всегда тяжело. И спросить меня, что это за место, я однажды для себя сделал какое-то такое, выдал такую мысль, я сказал, что Тель-Авив, он вечно молодой. Тель-Авив — это город, которому чуть больше 100 лет. Это его плюс. Поэтому Тель-Авив может быть любой, и в этом его тоже плюс.
Але 100 років — це дуже солидный вік, насправді.
Ну, мы смеемся, что ли. Ну как? Мы с ним в Киеве. Тут 1300 с чем-то. Мы говорим, то есть я родился в Одессе уже 200. Но говорить про Тель-Авив, смотрите, это интересно. Почему? Потому что это город-утопия. В этом уникальность Тель-Авива. Представьте себе, что есть город, который создавался как настоящий первый еврейский город. Иерусалим, если мы говорим о нем, да, это величайший город, связан, конечно, для нас, вот в нашем таком большом мифе, с историей евреев, но это город Евусеев, да, если мы читаем Библию, который захватывает царь Давид и строит там его сын Соломон – храм. А если мы говорим о разных городах, то все города, куда евреи заходили. И представьте себе, что только в 20 веке появляется город, который может быть первый еврейский город.
Что это означает? Вы говорите, что это місто-утопия. Кожна утопия має свой набір характеристик. И місто-утопия, воно ніби їх ілюструє якимись особливостями своєї структури, я не знаю, набережними, морем, тим, як вулиці розташовані.
Ще ми будемо смеяться, и больше нам не хватит ни двух, ни трех наших встреч для того, чтобы понять, что это такое. Давайте с самого начала. Представим себе, что вообще евреи как нация родились в 19 веке. Вообще слово «нация» родилось в 19 веке. До этого были религии и прочее, прочее. Поэтому слово «еврей», если мы будем понимать в современном смысле, рождается в 19 веке. И у нас появляется человек в еврейском народе, которого зовут Зеев Бенимин Герцель или Теодор Герцель. Он наш Мартин Лютер Кинг. Он нам говорит спокойно «I have a dream» или «Им тирцу энзу агада». Он нам говорит, что, ребят, пора вам ехать в Палестину строить ваше государство. И он создает, ну, пишет две книги. Вторая его книга называется «Эрец Ешана Хадаша» и написана в 1902 году. «Эрец Ешана Хадаша» переводится на русский язык как «Старая новая земля» или «Альт-Нойленд». Перевести на иврит можно, перевели довольно ужасно первый раз. «Эрец Ешана Хадаша». И появляется человек, который... Нахум Соколов, который говорит, я знаю классный перевод. Тель-Авив. Тель – это городище, некий древний холм, Авив – это весна. Весна пришла на древний холм, Тель-Авив. И представьте себе, что город, который рождается в 1909 году, он берет название книги, которая вышла за 7 лет до этого.
Кто це вирішив?
Это целое собрание... которое там было целое собрание, они думали, как его назвать, Новая Яфо, Нордия, Эрцелия. В общем, ну, собрание, Шенкин, один из людей, который размышлял, там у нас есть целая запись, слава богу, без того, что городу вот чуть больше 100 лет, а в начале 20 века люди обожают устраивать собрания по каждому поводу, и все записывают, у нас все есть, слава богу.
Отже, Тель-Авів – це назва-метафора, і ми повертаємось до розмови про утопію.
Про утопію. Тепер, так, во-первых, ми отримали город, в который, в общем-то, унікальна вещь. Он мононаціональний. Это такая редкая штука. Сегодня мы посчитали, что это фашизм, ну, потому что мы знаем последнюю серию, мы знаем Гитлера, мы знаем все, что было. А в 1909 году люди этого не знают. Поэтому люди считают такую вещь. Ты это читаешь, просто они это пишут, что все нормально жить, каждая нация должна жить отдельно. И вот там, не знаю, семиты, они дадут миру Бога, а арийцы дадут миру культуру, красоту, и там римляне дают то. Они все действительно думают такими единицами. И поэтому это мононациональный город, уникальная штука, и для него придумывается целая архитектура. Даже не архитектура, а понимание. Приезжает там в 20-е годы Геддес, один из таких величайших людей, который занимается урбанистикой, и создает идею города. По сути, наш город, он создан не один он, там целые люди, ну, как бы огромное количество людей думали о том, какая должна быть структура города сионизма. Это целое непросто. И поэтому перед вами такой полностью... Сегодня полностью модернистский город. Вот то, что называется город Баухаус, это не совсем так, не будем в это, ну, можем залезть, но будем далеко ходить, тем более у нас нет наглядного пособия. Но даже город, даже сама концепция города, она идет там четко, вот в этом плане Геддеса четко разбиты, не знаю, как это, знаете, древние римские города, Карта, Декамаусы, потом три центра, где у нас есть один там центр культурный, торговый, технологический, промышленный, конечно. И поэтому это город, который задумывался как город. Представьте себе, это не просто так. Вообще, если мы думаем о государстве Израиль, его уникальность в том, что это государство 20 века, которое было сделано людьми совершенно, ну, как бы, поступательно, да, думали, как будем делать государство. Это действительно, ну, за что я могу любить Израиль, за то, что это страна, сделанная людьми, да, вот у меня так есть такая вещь, это очень интересно.
Які речі про Ізраїль як так само молоду країну і про цю про цей проект утопічний і його реалізацію на практиці може нам розповісти погляд на архітектуру і структуру Тель-Авіва? Ви вже сказали, що це проект модерністський. Давайте трохи його опишемо, оскільки ми на радіо, ми не можемо показати карту міста, але давайте опишемо. Це що? Це великі довгі проспекти, широкі, це фантастична набережна, де можна гуляти. Що
нас
це? Всіх...
Да ні, і то, і друге. Ні, по-другому, друзі. Нужно как-то по-другому смотреть. Давайте про море. Давайте, я понял, ми глибоко ще залезем, і я вже думаю, що ми так за время не вилезем. По частям будемо тоді ділити. Давайте так, набережна. Ні, набережна, забудьте. Вона є шикарна, ви по ній будете гуляти, якщо ви приїдете в Тель-Авів. Її нет в городі, тому що в 20-е годы господин Геддес, он не вписал, не задумывался о том, как море сочетается с городом. Ни его идея, ни идея сионизма. Точка. Но она есть. Она есть шикарная, там все очень хорошо.
А когда она появилась тогда? Просто давайте поставим отсюда
смотрите,
ремарку.
Она появляется, она есть там, да, город он на море. Но есть два города, которые я люблю, они города, такие зеркала. Это Одесса и Тель-Авив. Если вы будете гулять по Одессе, вы поймете, что море из него не видно. Вообще, вам нужно как-то оп, и вы далеко от моря. Также и Тель-Авив. Он ближе чуть к морю, но все равно. Он с морем, вот сама архитектура, он не заигрывает с морем вообще. Вот набережная есть. Вот в 18-19 годы мы четко знаем, что ну, после Первой мировой войны, да, когда евреи возвращаются туда, мы видим, что огромное количество людей приходит на море, и даже приходит шутка, что если раньше еврей мечтал о месте в будущем мире, то сегодня еврей мечтает о мире на месте на море Тель-Авива. То есть это понятно. И тогда же у нас появляется закон о том, что нельзя плавать голышом в Средиземном море. То есть есть законы, мы все... Это очень забавно, но есть. Поэтому это отдельно. С морем давайте разберемся. Люди ходят на море, там целая культура моря. Опять же, культура моря, если вы сегодня будете на море, вы увидите, что оно немножко мертвое, ну, не мертвое, много людей, все нормально. Это замечается такое, что немножко... что оно умирало, потому что в 70-е годы, в 60-е годы весь мусор из канализации полился. Город не был рассчитан, что в него зайдет столько человек. Геддес, который гений, он рассчитал план на 30 тысяч человек, точка. А у нас сегодня 500 000 плюс, мы растем, и у нас спутники. У него как бы он не думал, что мы столько, что столько евреев заедет. Поэтому... ну, не было у него никаких вещей в голове, да, это же люди делают, поэтому люди ошибаются, это нормально. Идеального, слава богу, ничего у нас нету. Так вот...
Але якщо не море у цьому проєкті міста, тоді що?
Знаете, я буквально неделю назад в Иерусалиме вышла шикарная выставка. Выставка всяческих вещей, связанных с 30-ми годами. Там есть монополия, знаете, такая игрушка, да? И вот в этой монополии, там, знаете, там есть там дешевые фирмы, там, ну, там дороже фирмы, а там по городам есть дешевые, дороже, т.д. Самый дорогой город в 28-м году — это Тель-Авив. Давайте сразу же будем говорить честно. В 2020 году я знаю, что есть Иерусалим на карте, он жить в нем дешевле, там, чем в Тель-Авиве. Это город, который, если вы посмотрите на историю 20 века, так как это город утопия, туда едут евреи в 20 веке. То есть, если, вы ну, если мы смотрим как бы, на общую историю 20 века, к чему, на что уделяется, на что ставятся акценты, то мы видим, что акцент вот в истории как бы, глобального сионизма ставится на кибуце и на его антипод, это город-буржуа, да, город Тель-Авив. А Иерусалим как бы есть, слава богу, там все есть, все хорошо, все о Боге. Есть, мы думаем о нем очень много, понятно, без него нельзя. Но вот стройка мысли человека, это там. И еще нужно понимать, что Тель-Авив, он экзистенциональный город. Это город не о Боге, это город о человеке, в этом весь класс. Это город, который сделан людьми, для людей, о мыслях людей. Он создает то, что называется еврейская культура. Это тоже нужно представить себе, потому что вот если мы говорим иерусалимская как бы идея, она глобальная, она великолепная. Это евреи, народ Божий. Работает ли эта штука? Работает полностью. В 20 веке появляется еще одна интересная мысль, что у евреев есть своя культура. До 1992 года это не ясно. То есть если ты хочешь в синагогу, ты еврей. Не ходишь — точка. Ну, на этом мы заканчиваем всю историю. Серьезно, нужно как-то было... Вообще вопрос такой, еврей, он тяжелый. Так вот, если мы говорим о еврейской нерелигиозной культуре, именно вот о такой концепции, то это, конечно, Тель-Авив. И вот когда туда переезжает театр Абима, когда туда переезжает Хаим Нахман Бялик, когда туда переезжает Черняховский, важный поэт, когда туда переезжает... кого бы еще взять? Баруха Гадати — это еврейский современный танец. Мы получаем город еврейской культуры. Вот это становится интересно, и до сегодняшнего дня, если мы говорим о нерелигиозной культуре, конечно, Тель-Авив — это флагман, это бесспорный флагман Израиля. А любят ли за это нас? Ну, знаете, это как...
Нас, мешканцев Тель-Авива?
Мешканцев Тель-Авива, да. Это, ну, как нью-йоркеры. У меня много друзей нью-йоркеров, и они четко понимают, что мы живем в Нью-Йорке, есть Америка, есть Нью-Йорк, есть Тель-Авив, есть Израиль. Но, опять же, это все шутки шутками. Есть в этом доля правды, есть в этом доля неправды, но что... Так це виглядить.
Щоб закінчити, зовсім коротке запитання. Якщо описати середній портрет ось цього нью-йоркера, вірніше, мешканця Тель-Авіва, це хто? Хіпстер, студент, митець, богема, інтелектуал?
Сьогодні всі хіпстери. Це ліберальний чоловік. Это человек, который любит свою свободу, любит свободу других, вот так. Все остальное, да, поэтому мы сегодня можем говорить о парадах гордости, которые проходят в Тель-Авиве на 200 тысяч человек, и я горжусь тем, что это есть у нас в городе. Мы можем говорить о лекциях в барах, которые, не знаю, лучшие физики, лучшие экономисты проводят в барах. Это вот такое, это молодой город, то, что я сказал. Если сегодня молодые хипстеры, то это будет город хипстеров. Завтра хипстеры постареют, будет еще кто-то, это будет город их. Это город молодых людей. В этом его как бы большой плюс.
Отже, в студии программы «Зустрічі» на громадському радіо Зея Волков, гід і працівник музею муніципалітету Тель-Авіва. Ми говоримо про Тель-Авів. І першу серію нашої розмови ми закінчили тезою про те, що Тель-Авів – це таке дуже світське місто, дуже молоде місто, і почули порівняння його з Нью-Йорком і з іншими великими такого роду містами, осередками культури. І дуже важливою тезою також було про те, що Тель-Авів, він втілює цю сучасну ізраїльську, сучасну єврейську культуру. Ми могли би зараз зробити якийсь такий короткий огляд головних місць, головних вузлів цієї культури, що її творить? Це театр? Це література? Це хто і що?
Тут все не так просто. Только что вы попали в такое... В Тель-Авиве есть развитие, есть вектор развития города. И так как города 100 лет, мы явно видим развитие его с юга на север, где вначале начинается древний город Яфа, который был город, конечно же, с арабским большинством, и который, интересно, он не вошел. Если мы посмотрим 47-й год и деление ООН, как его поделили, Яфа не был израильским. В 48-м году, конечно же, во время войны Яфа становится израильским, вот оттуда все начинают расти ножки. Поэтому город прибит к, ну, как бы, старый город, да, первые там улицы, они, может быть, приклеены более или менее к Яфу. После этого город начинает развиваться, начинает... И вы думали, кстати, интересная штука. Думали, что город будет развиваться на восток. Восток, если вы все время... Так, хоп, это Иерусалим, конечно. Это должен был быть город, вектор на восток. Но, конечно, человек предполагает, а Бог располагает, как я зашел в религию. И город начал развиваться исторически на север, потому что море — это города... Интересно, что Одесса точно так же. Думали, что она будет развиваться в континент за солью, а начала развиваться по морю. То же самое с Тель-Авивом произошло, оказалось, что так всегда работает. И он пошел на север. И вот вы видите развитие города, да, вот этот Гедес, о котором я уже сказал, он развивает город на север между Яфо и рекой, которая есть, рекой Иркон. И он вот туда уходит, уходит, уходит. Там происходят некие события. Нужно еще понимать, что развитие Тель-Авива обусловлено приездом евреев из разных стран. Да, если вначале его создают евреи из... хочется сказать, Украины, но черты оседлости, будем называть это так, из стран, которые находятся на территории бывшего Советского Союза, то потом туда въезжают поляки, и евреи из Польши, изменяется город. Появляются текстильные фабрики, появляются... Поляки вообще очень странная буржуа такая. Они там появляются специальные красивые критичные дома, красивые такие, и уже в 30-е годы туда въезжают евреи из Германии. То есть это вот так, мы можем просто посмотреть этот торт, он вот как слоями движется на север, на север, на север, потом доходит до самого севера, и когда появляется государство Израиль, это, знаете, такое выходит пу-пу-пу-пум, ну вот просто, да, это вот, не, нужно просто представлять, там появляется на севере район Рамат-Авив, это Рублевка, я не знаю, как сказать, такой даже Печерская, Киева. Ну,
Липки. Липки. Це дуже розкішний район.
Да-да, ну Липки у нього історично сложився, а тут в кінці, знаєте, вот так пам, появляється в кінці.
Тобто хтось просто вирішив, що тут буде розкішний район.
Тут буде хорошо все. І вони создають район, який є автономним. Якщо завтра Тель-Авів сотруть з лиця землі, цей район навіть не пойме, він автономен вже. І возле нього строїться університет, там ціла історія, там інтересна історія, тому що коли строять університет, вот його строять на самому севері, туда хотят перенести центр, они копают возле этой реки Иркон, копают, 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 и вдруг находят. Находят остатки старых домов, такие четырехкамерные дома, и вдруг понимают или пишут, или продумывают, что это еврейские дома вот времен 8 века до нашей эры, 9 века до нашей эры, и выходит интересная вещь, что мы являемся не колониалисты, мы являемся не захватчики, мы возвращаемся к себе. То есть вот мы строили город в песках, да, весь Тель-Авив это был пляж, но если ты копнешь этот пляж, то перед тобой откроются старые еврейские поселения, и эта идея Ли до сегодняшнего дня работает, она немножко романтична, это такая, романтизм в большом своем понимании, но он работает. И вот там строится университет, классный университет, завидую нашему университету, и строится парк. Парк, который строится, он больше, чем Central Park, классный парк, очень хорошо. И вот этот район Рамат-Авив, который наша Рублевка. В общем, это все на севере, а потом...
Я одразу поставлю уточнююче запитання для мешканців Тель-Авіва знати, що в минулому щось було важливо, бо це трохи дисонує із образом нового міста, якому 100 років.
Нужно понимать, что в 1948 году, в 49 году, когда появляется государство, у нас немножко по-другому люди смотрят на все. У нас, ну, у нас у народа или у страны у них немножко другие чаяния, поэтому мы не можем сегодня из 2017 смотреть точно так же, как люди смотрят с той стороны, там немножко другие единицы. Поэтому я вот могу в это залезть, но тогда мы будем там сидеть. Но если мы говорим, что дальше, то вот мы пойдем, вот у нас все строится на север, а в конце 70-х годов происходит интересная штука. И она прикольна. Новый мэр города, там изменяется власть по разным причинам, и новый мэр города говорит, оп, возвращаемся, ребята. И мы снова начинаем строить вот тот юг, который был вот тогда заброшен. И начинается, если город шел на севере самые большие деньги, то снова возвращаемся на юг и начинаем отстраивать юг. И это очень хорошо сегодня, ну, как бы работает с идеями винтажа, которого, да, вот винтаж, который мы так любим, ностальгия, которую мы так любим, она сегодня у нас на юге, в чистом виде. Мы ее получаем на юге, там целые районы.
Что такое тель-авивская ностальгия? просто
ой, ну представьте, как классно. У вас есть город, которому 100 лет. У вас есть вещи, которые, ну, от моды первичной, моды, которая была в 48-м году, там, фирмы Атва, которая вообще ужасная, до домиков, которые еще, там, район Невецедек, в котором сегодня гуляют все туристы, это еще район, первый еврейский район в Новом Яфо, там, где первые домишки, там сегодня галереи, там сегодня круто. И сейчас в Тель-Авиве происходит очень интересная вещь, которую я всегда мечтаю, что, ну, я люблю города, в которых она происходит, а за это же я люблю Нью-Йорк и Лондон. Это вещь называется джентрификация. Джентрификация — это одна из самых классных вещей, которые я вижу в городах, я на Урбанике. Тот момент, когда у вас есть старый район, вы туда запускаете художников. Ну, старый район уже, он не то, что старый, он бандитский уже становится в какой-то момент, такой люмпинский. Вы туда запускаете художников, они там живут, строят район, отстраивают, создают некую такую атмосферу. В эту атмосферу заезжает богема, через какое-то время появляется богемный флёр у района. И в какой-то момент, через 10-7 лет, 7-10 лет, туда заезжает уже гламур, и все поднимается в цене, но там появляется вот такой флёр, и вот Тель-Авив развивается вот такими секторами, и мы даже видим вектор развития Тель-Авива. Поэтому джентрификация — это то, что создает сегодняшний вид Тель-Авива и сегодняшнюю его, как бы, ну, сегодняшнюю его атмосферу.
І це ось цей вінтаж, про який ви говорите.
Вінтаж — наше все.
Якщо продовжити говорити про сліди і про зміни кварталів, і те, як в динаміці місто розвивається, ви вже згадали про внесок тих євреїв, які жили в межах зони осідлості Російської імперії, зокрема, і країн колишнього Радянського Союзу. Чи в місті Тель-Авів помітний вплив євреїв з України, Білорусі, Литви?
Это смешно.
Есть районы?
Это смешно. Нужно... Если вы откроете, знаете, у нас кладбище, которое в центре города, кладбище Трампельдора, самое, как бы, первое кладбище Тель-Авива, его называют кладбище улиц. И поэтому вот все, кто лежат на этом кладбище, это улицы, которые вокруг, это самый центр города. А понятно, что все эти фамилии, Жаботинский, Борухов, Бялик и все остальные, Черняховский, Дизингов, и просто можно так до утра это говорить, они у вас будут в центре города. И если, ну, конечно, есть какой-то даже Шолом Алейхом, и, ну, все, вот, серьезно, все. Поэтому это, с одной стороны, есть. С другой стороны, нужно понимать, что евреи, которые едут из черты оседлости, находятся в романтике. Ну, у них такой, ну, у них интересный. И я так, опять же, я пытаюсь говорить за огромное количество населения, и это всегда обидно, потому что это нечестно немножко. Ну, как-то нужно это все равно сделать. Смотрите, они пытаются уйти от того, что они жили в черте оседлости. Они себя видят евреями, которые возрождают новый еврейский народ, и поэтому они бегут отсюда, бегут по-настоящему. Бегут и те, кто бегут от бедности. Так вот, они в какой-то момент туда-сюда привезли в Израиль, или еще нет Израиля, в Палестину, гефильте фиш, фаршированную рыбу, которую мы так все любим здесь кушать в ресторанах. Так вот, Заев Жаботинский, он говорит потрясающую фразу: если для того, чтобы все евреи жили мирно, я должен есть гефильте фиш 3 раза в день, я буду есть гефильте фиш 3 раза в день. То есть видно, как он ненавидит гефильте фиш. Поэтому у них отношение к своей культуре, которую они вывозят, оно довольно специфическое. И в Тель-Авиве это тоже классно видно. В Тель-Авиве это до 59-го года, видите, даже мы четко можем сказать, у нас развивается культура. Еще, ну, вот те люди, которые приезжают из стран бывшего Советского Союза, там тоже есть. Если там нет Советского Союза, там, например, не все выехали до 18-го года. Кроме Бялика, кстати. А потом у нас с 59-го года начинается американизация Тель-Авива. Вот американизация Тель-Авива — это важный вектор вообще направления государства. Это создание первого небоскреба. И там я, когда там гуляю, четко объясняю, что вот в этом месте мы четко видим, где мы закончили есть гефильте фиш, начали есть бургер. Где мы закончили пить водку и начали пить виски. То есть мы четко видим, что с 59-го года начинается американизация, и город полностью меняется. Поэтому 59-й год сколько-то лет назад? Ну, много, короче. Ну, 50-60 лет назад. Это реально много. Поэтому можем видеть в культуре огромное количество выхода из стран Советского Союза. Но 60 лет назад мы пошли другим вектором чуть-чуть.
Але чи можна сліди інших міст в Тель-Авіві побачити на рівні забудови, можливо, будинків, можливо, декору.
Та, звісно. Да ви що?
Як? Чи є, не знаю, маленька Одеса, маленький Київ, не, маленька Варшава?
Маленька Варшава і... Варшава, взагалі. Я, чесно, я от це переїзд євреїв із Польщі для мене найвеселий. Ну, давайте так. Маленька Одеса є. Її нету, а вона є одновременно. Ну, смотрите, у нас... А главный этот архитектор города в 20-е, начале 30-х годов, Иуда Магидович, человек, который проучился в Одессе. Проучился в Одессе, построил в Тель-Авиве 400 с чем-то домов. 400 с чем-то домов. Я хочу, чтобы вы понимали, человек по 48 часов не отходил от доски. Работал аки проклятый. Поэтому, там просто он кальку из Одессы просто надел. Только в Одессе есть дворы, а у нас дворов нету в Тель-Авиве. Ну, это такое. Киевские. Есть пару зданий, которые строили львовские архитекторы, и это Львов. Но это нужно искать четко. Смотрите, это нужно по домам искать. В архитектуре мы видим. Поляки навезли, правда, очень много эклектики. Эклектика такое, знаете, там, у нас архитекторов на всех не хватало, а они приезжают, денег у них было много в 23-24 году, и они приезжают, и начинаются такие дома мечты. Я прихожу в контору и говорю, знаете что, я говорю, хочу дом. Они говорят, какой дом ты хочешь? Я говорю, что есть? Тебе открывают каталог, ты говоришь, о, вот хочу вот это окошечко, вот эту колоночку, и вот этот входик, и еще французскую пристроечку, и тебе вот это делают. А, прикольно, странно, называется эклектика. У каждого свое, это прикольно. Эти дома сегодня вот если вы видите отель-бутик, то, скорее всего, отель-бутик, а большой шанс, что он будет вот в таком доме, потому что человек обожает рюшечки. Серьезно, человеку нужны рюшечки. С рюшечками ему легче спится, у него там вот эти... Ну, в общем, короче, как-то так. А вот то, что потом привозится... Да, вот эта постройка, то, что мы называем Баухаус, это не очень Баухаус, это, конечно, интернациональная архитектура. И... Просто важно было, я не буду сейчас в это лезть, просто я не выйду оттуда. Но, окей, дома интернациональной архитектуры, у которых в Тель-Авиве больше, чем 3000 домов, это прикольно. Это уже совершенно другой город, мы его не совсем понимаем. Для нас это, для нас, жители, которые видели, что такое хрущевки, эти дома есть некая боль, однако это вообще не боль, потому что эти дома, вот эти... Это такие идеи Le Corbusier, это вот идеи школы Bauhaus. Это прикольно смотреть, когда ты начинаешь понимать чистые дома и вообще их влияние на архитектуру. До того, как ты понимаешь, тебе очень странно на это смотреть. После того, как ты понимаешь, тебе очень прикольно на это смотреть. Но нужно еще понимать, что еще есть стиль, о котором сегодня не говорится. Будет говориться об этом потом, когда мы уже будем, я уже поеду в гериатрию. Вот тогда мне будут наконец-то говорить, что наконец-то стиль брутализм вошел в моду, потому что вот стиль брутализм — это работа с бетоном. Я вот сейчас гуляю по Киеву, тоже смотрю некие дома вот в этом стиле. Это такая работа с бетоном, который не покрыт. И очень, очень страшно выглядит для нас, но очень интересная вещь. И это разговор в архитектурной школе. Это очень-очень-очень интересно и визуально очень непросто. Вот так как-то.
Ну що ж, на цій ноті про бетони, про брутализм, про те, що...
Ні, ноти я забув. Ти ж ви що? А як же небоскреби? Да ви що? У нас город піднімається. Я такий що закрив все на бетоні. Ні, небоскреби хочу. У нас город молодой, я сказав. У нас Порочельд, от самий центральний бульвар, піднімається дом за домом. Ви що? Ні, у нас все по-другому. Но зато смотрите, у нас є сьогодні за 100 лет от 4 направлення, да, якщо ми говоримо еклектика, то що ми называем Bauhaus, то, что называется брутализм, и вот современная архитектура, и они все стоят друг с другом, поэтому если вы хотите посмотреть на архитектуру 20 века, 21 века и эти переходы, это Тель-Авив, вот вам.
Ось це, напевно, найкраща порада, щоб завершити цю розмову. Нагадаю, ми говорили про Тель-Авів із Зайвом Волковим, гідом, працівником музею муніципалітету Тель-Авіва у програмі «Зустрічі». Нагадаю, що ви слухаєте Громадське радіо. У студії працює Ірина Славінська. І ця програма виходить за підтримки благодійного фонду «Українсько-єврейська зустріч». Наш девіз. Слухайте, думайте.